Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Анатолием Нагорным об истории Храмовой горы в Иерусалиме, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Шио Мгвинском, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятное сказание о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Еще сказала: от врага происходит чрезмерное усиленное подвижничество, и его ученики так делают. Чем же отличим мы божественное и царское подвижничество от этого тиранского и демонского? Ясно, умеренностью. Во все время жизни да будет тебе одно правило поста — не постись 4 дня или 5 дней с тем, чтобы потом через послабление разрешить на множество яств. Это радует врага, потому что неумеренность всегда бывает гибельна. Не трать вдруг всего оружия, чтобы не остаться тебе безоружным и не попасть в плен во время войны. Старайся о том и другом на случай нужды. Пока ты молод и силен, постись, ибо придет старость, а с нею и немощь. Пока ты в силах, собирай сокровища, чтобы после не оказаться бессильным. Здесь, разумеется, нерассудительная крайность в напряжениях подвижничества, против которой говорит и святитель Василий Великий в словах о подвижничестве. Самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет следующее — не иметь целью и нежить плоть, и поступать с нею жестоко, но не избегать неумеренности и в том, и в другом, чтобы плоть, утучнев, не мятежничала и, изнуренная до болезненного состояния, не лишилась сил к исполнению заповедей. Ибо равный вред душе в обоих случаях, и когда плоть непокорна от избытка здоровья, предаваясь неистовым порывам, и когда от мучительных болезней изнурена, расслаблена и неподвижна, потому что душа при таком состоянии тела не имеет времени возводить взоры горе, но по всей необходимости бывает занята ощущением боли и ослабевает, подавляемая злостраданием тел. Вся жизнь добудет временем молитвы, но напряженности псалмопения и коленопреклонения — надобно давать отдых некоторыми перерывами. При этом, однако, можем заметить, избранные сосуды благодати, конечно, вмещают и невместимое прочими. Также святая Синклитикия говорила: чем более успевают подвижники, тем сильнейшими встречаются противниками. Некогда пришли из страны Пелузийской к матери Сарре два старца, великие отшельники, и, отходя от нее, сказали друг другу: «Поучим эту старицу смирению». И так говорят ей: «Смотри, мать, не превозносись умом и не говори сама в себе: вот и отшельники пришли ко мне, женщине». Она отвечала им: «Я женщина по телу, а не по уму». Мать Сарра сказала также: «Если я буду молить Бога, чтобы все люди были довольны мною, то должна буду каяться у двери каждого. Лучше я буду молить Бога о том, чтобы сердце мое было чисто перед всеми». Авва Иперехий сказал: «Поистине мудр тот, кто не словом поучает, но назидает делом». В одно время пришел некий монах из Рима, занимавший высокое место при дворе царском, и поселился в ските близ церкви. При себе он имел одного послушника, который прислуживал ему. Пресвитер, видя его немощь и притом узнав, в каком удовольствии он жил прежде, посылал к нему, если что подавал Бог или что приносили в церковь. Прожив 25 лет в аските, монах получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих подвижников египетских услышал о нем, посетил его, надеясь найти у него более строгий образ внешней жизни. Вошедший к нему, он приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он носит хорошую одежду, под собою имеет рогожу и кожу, у него небольшая подушка, ноги чисты и обуты в сандалии. Видя это, он соблазнился тем, что в таком месте так живет этот человек, а не в строгом подвижничестве. Старец по дару прозрения понял, что он соблазнился, и говорит прислужнику: «Сделай нам ныне праздник ради Аввы». Прислужник нашел немного овощей и сварил их. Когда пришло время, вставши, они ели. Ради немощи старец имел у себя немного вина, и они пили. Когда же наступил вечер, они прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставши утром, египтянин говорил старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив пользы. Когда же он несколько отошел, старец, желая сделать ему пользу, послал за ним воротить его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и стал спрашивать: «Из какой ты страны или из какого города?» «Я вовсе не городской житель», — отвечает египтянин. Старец спрашивает: «Какое же у тебя было дело в деревне?» «Я был сторожем». Опять спрашивает: «Где ты спал?» «В поле», — отвечал он. «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель я мог подстилать под себя?» — отвечал он. Старец спрашивает: «Как же ты спал?» «На земле», — отвечал египтянин. «Какая пища была у тебя в поле и какое вино пил ты?» Египтянин отвечал: «Какая в поле пища и какое вино?» «Как же ты жил?» «Ел немного хлеба», — отвечал он, — «и что-нибудь соленое, а пил воду». «Великий это труд», — сказал старец и спросил: «А была ли в деревне баня, где можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, — «но когда хотели, мылись в реке». Когда старец выслушал все это и узнал бедность прежней жизни египтянина, то, желая сделать ему пользу, рассказал ему и сам о прежней своей жизни в мире. «Я смиренный, — говорил он, — которого ты видишь пред собою, — из великого города Рима, и был вельможею при дворе царском». Египтянин, как только услышал эти первые слова, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. И вот продолжал старец: «Оставил я Рим и пришел в сию пустыню. Я, которого ты перед собою видишь, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня, которого ты видишь пред собою, были кровати из золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо них Бог дал мне рогожу и кожу. У меня были драгоценные одежды, вместо них ношу я теперь это бедное одеяние. На стол мой тратилось много золота, вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их ныне Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги несколько воды и сандалии ношу по немощи своей. Вместо пения певчих, игры на флейтах и арфах прочитываю я 12 псалмов, тоже делаю и ночью за грехи, содеянные мною, и тотчас по успокоении совершаю малое богослужение. Итак, прошу тебя, отче, не соблазняйся моею немощью. Выслушав это, египтянин, пришедший в себя, сказал: «Увы мне! От многих нужд мира пришел я сюда на покой, и имею теперь то, чего не имел прежде, а ты от такого довольства пришел к скорби, и от великой славы и богатства пришел в уничижение и бедность». Итак, египтянин, получив назидание, оставил старца, сделался ему другом и посещал его ради пользы, ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы об истории Храмовой горы с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Батюшка, ну вот интересно, что и для мусульман, и для евреев это место, оно настолько важно, оно очень связано с концом света, как бы вот оно с последними временами. Есть предание у евреев, есть предание у мусульман, это же абсолютно как бы разные религии. Там даже есть из камня сделаны врата такие, на которых как бы будут подвешены весы, это по преданию мусульман, на которой будет взвешиваться в последнее время на страшном суде душа каждого человека, мусульманина.
Храмовая гора, Кедронская долина, Ионская гора и для мусульман, и для евреев, и для христиан, в общем-то, да, она связана с концом мира.
Да, как и с началом мира, потому что камень, на котором мы уже говорили об этом, Авраам хотел исполнить волю Божию, принести в жертву сына Исаака, и у мусульман считается, что это тот камень, с которого начиналось сотворение мира. То есть тоже совпадение, да, и начало, да, и конца. Это тоже очень интересно. Очевидно же, все-таки как-то вот, ну, не случайно остаются в предании религии вот такие важные очень подробности.
Да, видимо, не случайно. И вот по преданию халиф Омар положил начало расчистке храмовой горы. Он снял свой плащ, набрал мусора и выбросил его в долину Кедрон. Храмовая гора была расчищена, и здесь начал строительство мечети. Поначалу, конечно, была построена маленькая деревянная мечеть по приказу самого Омара.
Ибн Хаттаба.
Да. И впоследствии уже была построена вот эта мечеть, купол скалы, Кубат-эс-Сахра на арабском языке. Такое восьмиугольное здание с таким позолоченным куполом, который мы видим в настоящие дни. Это купол построен над той скалой, над вершиной горы, где вот Авраам хотел принести в жертву Исаака. Для мусульман это та скала, с которой вознесся Мухаммед на небо, к Аллаху. И вместе с тем это вот та скала, над которой остановился ангел Господень во времена царя Давида, когда Давид приказал делать перепись населения, и ангел Господень, пролетая над территорией тогдашнего государства, погубил около 70 тысяч человек и остановился над храмовой горой и коснулся ногой храмовой горы. И вот на этом месте Давид поставил свой жертвенник, и впоследствии на этом месте вот находился храм Соломона и находилась святая святых. И вот отныне вот этот камень, там он огражден решеткой и вот покрыт сверху куполом. И вот это для мусульман третья святыня. После Мекки и Медины это третья святыня.
Батюшка, ну нельзя не сказать о том, что строилась мечеть Омара с такими архитектурными нарушениями строительными, что многократно разрушалась от землетрясений. Это если говорить таким языком реалистичным. Уж почему это происходило в духовном смысле, это уже можно думать тоже. Ну, происходили неоднократные разрушения. Это тоже вот такая подробность важная.
Да, позже, это примерно в конце 7 века было построено вот купол над скалой мечеть. И вот мечеть Аль-Акса, такая вот, она не восьмигранник, а такая притяженная на южном склоне, была построена несколько лет позже. Действительно, да, происходили часто землетрясения. Кроме того, на южном склоне, там южнее мечети Аль-Акса, богатые арабы строили свои дома. И вот частые землетрясения разрушали и мечеть Аль-Аксу, и в особенности разрушали вот эти арабские дома, дома арабских, в общем-то, богатых людей.
А мечеть Омара, или я ошиблась, чаще разрушалась Аль-Акса?
Мечеть Аль-Акса чаще разрушалась. И она много раз перестраивалась. Когда-то она была больших размеров, более величественной. Вот до нынешнего нашего времени дошла в меньших размерах.
Но в основном современные мусульмане, они ходят как раз в мечеть Аль-Акса больше. А мечеть Омара это больше как музей?
Нет, там это не музей. У них несколько разный такой статус. Но они используются для молитвы.
И потом в какое-то время купол, это была позолоченная медь на мечети Омара. И вот уже буквально в 90-е годы королем Иорданским уже было покрыто сусальным золотом, я так, да, насколько
вот,
я помню.
Да, несколько десятилетий назад вот купол был позолочен. И вот эти мечети существуют на храмовой горе. И мечеть купол над скалой Кубат-эс-Сахра. Вот это самое древнее мусульманское сооружение. Ну и эти сооружения находились в Иерусалиме в тот момент, когда Иерусалим был захвачен крестоносцами. И обе эти мечети, когда Иерусалимом владели крестоносцы, они принадлежали ордену тамплиеров. Там был их храм, там была их резиденция. Эти мечети были обращены, на них были кресты. Тамплиеры, такой орден, который участвовал в крестовых походах, ну и вместе с тем у них была такая вот тайная цель восстановить престол Давида. ибо королям и князьям в Европе, конечно, не нравилось то, что вся власть находится и светская, и духовная в руках папы, римского папы, и целовать туфлю им не нравилось. Была такая задумка восстановить престол Давида, который будет верховным правителем вот такого западного мира, христианского мира. Эта цель их не осуществилась, конечно, но собрали они сокровища огромные за время крестового похода.
И, ну, награбили, мягко говоря, да?
Да, позже это было перевезено во Францию, но французский король Филипп Красивый этот орден разгромил. Они успели свои сокровища вывезти в Испанию. Вывезли в общей сложности 17 телег. И вот на эти сокровища были организованы морские путешествия к берегам Америки и, видимо, кругосветное путешествие Магеллана.
Да, интересные такие подробности вот всплывают. Хотя, я говорю, это такой пласт исторический, но его переработать-то очень трудно. Потому что, опять же, походы крестоносцев, вот это тоже отдельная тема такая. Но это все-таки больше относится к католической церкви, а нас интересует взгляд на историю с точки зрения православия. Но вот исторические факты таковы. И следы присутствия крестоносцев, они и сейчас ощущаются на Святой Земле.
Да, следы крестоносцы оставили после себя очень много.
Они были строителями, скажем
они
так.
Они построили очень много. И вот храм гроба Господня, это вот название пошло от крестоносцев. И, в общем-то, тот вид, в котором вот мы видим храм гроба Господня, как раз вот это построили крестоносцы, который позже перестраивался. Но в основном это сохраняется то, что сделали крестоносцы.
Получается, что вот после разрушения арабского в 1009 году, уже в 12 веке второй храм гроба Господня, ну тогда еще он назывался Воскресение Христово, возводился при Константине Мономахе, при императоре. А уже при крестоносцах, это при Карле V, вот его сыне Филиппе, вот он и простоял до вот этого великого пожара 1808 года, когда был очень поврежден основной купол над Кувуквей. То есть вот основное это было все-таки при них, надо отдать должное строителям. Но все-таки их присутствие на Святой Земле все-таки было недолгим, Богом не было попущено на долгое время.
Да, в целом они не более 100 лет присутствовали на Святой Земле, и арабы вернули себе Иерусалим, вытеснили крестоносцев. И на мечетях были снова кресты сняты и восстановлены их мусульманские символы. И вот до сих пор это, в общем-то, третье по значимости святое место для мусульман всего мира.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о истории Храмовой горы. Нельзя не сказать о том, что значит Храмовая гора для евреев нынешнего Израиля. Это ведь особое место, и здесь тоже очень много таинственных вещей, потому что, как мы знаем, место святым всегда было Храмовая гора. Даже евреи не могли подниматься даже на гору, когда хотели. Там требовался целый ритуал очищения. А в связи с современными событиями, ведь когда была шестидневная война, тогда ведь евреи захватили Храмовую гору и даже подняли флаг Израиля, не провозгласили. Но Моше Даян от лица правительства Израиля они отказались и отозвали воинов и отдали опять же Храмовую гору вот этой арабской организации ВАФХ и признали ее права. А ведь это же тоже не просто так, потому что ведь, собственно, еврейское государство, оно еврейское. Мы знаем, что даже в правительстве совсем немного арабов. и для евреев и сейчас, ведь в принципе они же могли эту гору, учитывая, что они отвоевали основную территорию, отвоевали Иерусалим, они могли бы ее забрать. Здесь уже вмешались какие-то очень глубинные религиозные мотивы, мне так кажется, потому что ведь по преданию есть предположение, что ковчег остался зарытым, неизвестно, где он находился, и даже евреи современные, они могут подниматься, ходя только по периметру горы храмовой. Может, батюшка, вы что-то дополните?
Ну, вот евреи почитают стену плача. Стена плача стала почитаться ориентировочно с 8 века, то есть после захвата Иерусалима арабами. Каких-либо значимых исторических событий или каких-то чудесных явлений история не отмечает. В большей степени это, видимо, связано с тем, что арабы в тот период были веротерпимыми и к христианам, и к иудеям. И вот они, в общем-то, разрешили возносить молитву иудеям у стены плача. Ибо до этого времени византийское правление, византийское священство, которое было на Святой Земле, в общем-то, не допускало евреев к храмовой горе. Благочестивый император Ираклий в борьбе с персами, он искал союза с иудейскими старейшинами и договорился о том, что они получат определенные права и возможности в Иерусалиме. Но после победы над персами священство потребовало от Ираклия отказаться от этого обещания.
Имеется в виду священство православное?
Да, священство, которое вот было в Иерусалиме, именно Иерусалимское. Царь, как бы получалось, нарушает клятву. Они за это нарушение клятвы договорились вот нести пост. Ираклиев пост такой вошел в историю. То есть положение было весьма сложным у евреев в период, когда Иерусалим был христианским. Им разрешалось вот только месяц Ав, 9 числа, день разрушения храма, приближаться к храмовой горе. Но вот арабы были поначалу веротерпимыми, и вот разрешили такую постоянную молитву у стены плача. Но позже тоже ситуация изменилась, и там разные там арабские династии, халифы, были такие моменты, что они полностью изгоняли и христиан, и иудеев Иерусалима, преследовали иудеев и убивали. Но вот это почитание стены плача все-таки тогда началось в 8 веке, оно сохранялось в какой-то степени. Стены вот Иерусалима неоднократно после того, как были разрушены римскими воинами в Первую Иудейскую войну, были попытки восстановления. Во времена христианского Иерусалима тоже были попытки восстановления стен, но потом они снова разрушались. И вот в нынешнем виде стены Иерусалима были восстановлены Сулейманом Прекрасным. Были восстановлены в начале XVI века, когда вот власть на Святой Земле принадлежала Османской империи. Когда были, в общем-то, побеждена династия мамлюков, установилась Османская империя, то вот были восстановлены стены Иерусалима. И до сих пор вот мы их видим такими, какими они были восстановлены в начале XVI века. Вот это сделали арабские инженеры, арабские строители. Старый город обнесен вот этой стеной. Но предполагалось, что также гора Сион войдет, будет внутри стены. Но инженеры изменили логику строительства, и Сион остался вне. Этот холм Сион остался вне. И вот за это халиф приказал инженеров казнить, да. Есть даже то место в Иерусалиме, где вот похоронены эти инженеры, которые строили стены вокруг Иерусалима, которые вот мы видим в настоящий момент. И вот здесь можно сказать, что именно в начале XVI века, как было построено, то это сохранилось до сих пор. Да.
И мы имеем вот эту древность, и имеем возможность прикоснуться. Но интересно, что ведь использовались камни в строительстве, как говорили, еще с построек Ирода Великого, Ирода-строителя.
Да, вот когда мы видим платформу вокруг храмовой горы, то там внизу, да, видны камни, которые были подготовлены строителями во времена Ирода Великого. И уже сверху там была кладка вот более поздняя, 16 века. Еще по современному положению на
храмовой горе.
На храмовой горе Вот такой примечательный археологический факт. В 1940 году был предпринят ремонт мечети Аль-Акса. И вот под полом этой мечети был обнаружен пол, на котором нашли византийскую мозаику. То есть там это был пол византийского сооружения. И вот археологи спорят, был ли это пол византийского храма, или это было какое-то другое византийское сооружение, может быть, не храм. Вот мнения археологов разделились. Израильские археологи считают, что это пол византийского храма, который находился на месте мечети Аль-Акса, вот в районе южного склона. Вот эта тайна пока остается.
Да, но интересно то, что никаких работ вести там невозможно. Там всем заправляет арабская эта организация с полномочиями, которые дала Британская империя, ФАФХ. И они же там, как считают евреи, уничтожают все подробности, какие присутствуют артефакты, исторические, свидетельствующие о присутствии иудейского храма, вплоть до того, что среди арабов бытует устойчивое мнение, что это евреи придумали, никакого храма их не было, то есть чтобы укрепиться. И потом вот это до крови доходящее противостояние, мы знаем, оно длится и сейчас. Вот загадкой остается то, что евреи в семидневную войну, они могли оставить храмовую гору себе, но они добровольно, Моше Даян с правительством отдали этой организации храмовую гору. И до сих пор у них, видно, какие-то внутри течения религиозные не позволяют. Потому что вот интересно, батюшка, вот что наши новообращенные евреи, даже вот москвичи, они, изучая свое священное писание, очевидно, вот организовали там, у них такая была организация «Встреча», и они были убиты вот в наше время фактически, в 2010 году вместе с женой, как организаторы, арабами убиты, потому что они брали небольшими группами еврейских верующих и водили по периметру храмовой горы, причем там в шлепанцах, чтобы почти босые ноги были. И это все под присмотром арабской полиции, там нельзя им ни молиться, ни смотреть, ни подавать никакого вида. И все-таки, очевидно, очень активно они проявляли свою деятельность и были убиты несколько лет назад. Поэтому там узел противоречий сохранился, он остается с таким накалом.
Понятно, что для арабов это третья святыня их, и естественно, что отдавать они ее не хотят. И это, конечно, попытка евреев вернуть, это новый какой-то джихад там.
Да. Да, потом там ведь арабами велись, там же туннель есть внизу под горой, и арабы считают, что евреи подкоп устраивают, чтобы рухнула их мечеть, а евреи считают, что арабы на горе уничтожают все свидетельства присутствия еврейского храма. В общем, если там не побываешь, понять вот эту степень температуру накала трудно даже вот почувствовать, а там это очень чувствуется, там только поднеси спичку и все вспыхивает.
Да, там, в общем-то, все сложно. Вот израильские археологи работают активно, и, как теперь говорят, Библия – историческая книга. То, что, в общем-то, в Библии написано, подтверждается археологическими раскопками. Но арабы, наоборот, считают, что археология – это дело дьявольское.
Ну да, у них свой интерес. Но, кстати, в Иерусалиме одни из лучших музеев археологических в мире. И вот куда бы интересно было, конечно, попасть. Да. Это очень полезно и христианам.
Да, там богатые музеи, много находок. И сам Иерусалим, и Леонская гора – храмовая гора, там это буквально каждый метр, это целые пласты истории.
А уж не говоря с духовной точки зрения, как это много значит для христиан. И можно сказать, завершая нашу беседу, сейчас вы подведете некий итог, мы смогли только хотя бы более-менее закончить историю храмовой горы, насколько она богата материалом. Для христиан и по сей день это место тоже остается святым, потому что многие события евангельские связаны напрямую с этим местом. И оно одно из самых красивых, когда приходишь на храмовую гору, видна и Елеонская гора, и Иерусалим. Но действительно было Богом указано это удивительное место. Батюшка, в завершение как бы некий небольшой итог, и потом в следующей беседе мы уже перейдем подробно к истории храма гроба Господня.
Да, мы кратко рассмотрели историю храмовой горы. Гора, которая как бы является центром мира, где Господь соделал свое спасение, и все вот факты, исторические аспекты, все события для нас, безусловно, представляют большой интерес, которые там происходили.
Да, но теперь уже, конечно, центр мира для нас и для всех христиан – это, конечно, место распятие и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. То есть чуть-чуть смещено территориально, а по смыслу, конечно, оно остается самым главным.
Да, для христиан это храм гроба Господня, или, как раньше более правильно, он назывался Воскресение Христово. Но вот есть даже такое мнение, что вот храмовая гора и та гора, на которой стоит храм гроба Господня, гора Голгофа, когда-то это была одна гора. Но вот поскольку в Иерусалиме интенсивно добывали камень под землей, там такие настоящие подземный Иерусалим, такие шахты, то вот эта гора получилась так, что она разделилась.
И, наверное, ведь были неоднократные землетрясения, и, очевидно, промыслом Божьим это как бы разделение произошло на Ветхий и Новый Завет в некотором смысле.
Да, может быть, да, это нужно понимать символически, как разделение вот Ветхого и Нового Завета.
Батюшка, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Будем продолжать наши записи, наши беседы. Всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Преподобный Шиом Гвинский. Преподобный Шио Симеон Мгвимский родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил священное писание. Любовь к Слову Божию так глубоко внедрилась в сердце молодого Шио, что он даже постоянно держал его в уме своем и даже всегда носил при себе Евангелие, послание апостола Павла и Псалтирь. И уже в ранние годы он был одарен способностью толкования Слова Божия.
Узнав о святом подвижнике Иоанне Задознийском, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн возвратил юношу к родителям, предсказав, что и они станут иноками. Предсказание скоро исполнилось. Шио убедил их провести остаток их жизни в иночестве, а сам, употребив в пользу бедных и монастыря оставшееся после них имущество, пришел к преподобному Иоанну, сиявшему в то время в Антиохии, и, получив от него пострижение в иночество, сделался его учеником. Спустя 20 лет преподобный Шио, в числе 12 других избранных учеников святого Иоанна, отправился в Иверию, Грузию, для проповеди Слова Божия. Послужив этому делу распространения веры Христовой, преподобный Шио пожелал жить отшельником. И по благословению католикоса Евлалии и своего учителя, преподобный Шио направил свой путь на запад от Мцхета в непроходимые дебри лесные. Здесь, в пустыне, защищенной отвесными и совершенно крутыми стенами песчаной горы от взора людского, Шио поселился в тесной пещере, им самим высеченной в скале, едва достаточной, чтобы укрыться в ней. И за суровый аскетический подвиг Шио удостоился чудных видений. В скале открылся родник, источающий для отшельника воду, а с пищей прилетал к нему голубь. Этот-то голубь, по изволению Божию, определившему не оставлять под спудом благодатный светильник, открыл людям жилище Шио. Некто Ивагрий, знатный царедворец, охотясь по обыкновению за рекой Курой, проследил за голубем, носящим пищу отшельнику, и нашел его, погруженного в молитву с воздетыми к небу руками. Он был так поражен встречей с этим укрывшимся от мира человеком, молитвенно предстоящим в пустыне пред лицом единого Бога, что, пленившись этим, внезапно сознал и в себе отречение от всего мирского и стал просить дивного отшельника взять его под свое руководство и подвязаться в пещере, всецело предавшись Богу. С этих пор о Шио стало известно и другим людям в окружности, которые стали селиться близ него, а таким образом собралось до 25 добровольных пустыножителей. На избранном по откровению блаженному Шио месте выстроили они церковь во имя образца пустыножителей Иоанна Крестителя. Молва о святом подвижнике распространялась, и место его уединенной жизни и подвига стало превращаться в обитель. Когда царь Парсман VI навестил бывшего любимого своего Ивагрия в пустыне, то с благоговением отнесся к подвижнику Шио и подарил ему землю под монастырь, доставив значительные средства для построения храмов. Главным из них был храм в честь Успения Божией Матери, второй — в честь Рождества Иоанна Крестителя, где впоследствии почивали останки преподобного Шио. Все храмы были освящены католикосом Макарием. Таким образом, преподобный Шио устроил обитель, которая некогда включала в себя множество иноков и называлась по имени основателем Гмиюнскую, в 30 верстах от Тифлиса. Здесь навестил его бывший учитель его Иоанн Задознийский и, погостив 3 дня, имел отраду удостовериться в высокой степени духовного совершенства новых иноков. Но стремление к полному уединению преобладало в душе Шио. Он оставил основанную ему обитель, простился с братьями назидательнейшим словом, оставил для них 160 письменных поручений и, прервав всякое сообщение с миром, обрек себя на затворническую жизнь в темной глубокой пещере. Пища святому спускалась туда по веревке. Кто может постичь и исчислить несказанные подвиги этого ангела в человеческом теле? Предузнав по откровению час кончины и приобщившись святых тайн, преподобный Шио 9 мая кончил свое земное житие. Тело великого затворника при напутственном пении собравшихся иноков было погребено в основанной им обители. Святые мощи его и до ныне служат ограждением обители, которая одна из немногих уцелела посреди опустошений Грузии. Удивительная подробность из жития преподобного Шио, его любовь к Слову Божию с юных лет. Лет еще 30 тому назад верующие люди дорожили каждой Божьей книжечкой, не говоря о Евангелии, Библии. Они покупались как бы раз на всю жизнь, в точном смысле слова, на всю зарплату. Стоимость Библии в 70-е доходила до 120 рублей, такова же была и зарплата инженера. То есть нормальное дело, правильная иерархия ценностей. Главное на главном месте. И как читали тогда, действительно, как манну вкушали небесную. Дай нам Бог, молитвами преподобного Шио, так любившего Слово Божие от юности, с предельным благоговением, вниманием, страхом и любовью, вчитываться в Священное Писание, изучать толкование его, чтобы и в своей жизни, исполняя заповеди, прилепиться к Богу, по примеру святых, всем умом и сердцем, всем существом своим.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я хочу задать вам такой вопрос. Вот у нас на Украине есть как бы две церкви, Московского патриархата и Киевского. Это как бы разделяет людей. И какие пути соединения церкви в единую церковь?
Дело в общем, не знаю, может вам покажется это обидным, но Киевский патриархат – это не церковь, а беззаконное сборище. Потому что Мишка Денисенко, который возглавляет эту группировку, он не только не епископ, он не только не священник, он даже не монах, и он уже не крещенный человек. Потому что он отлучен от церкви за клятву преступления. Понимаете, он обещал на соборе епископов и нарушил эту клятву. И организовал сам церковь, сам себя посвятил в патриархии. Понимаете, то же законодательство украинское, так же, как и наше русское, оно позволяет. Вы можете объявить себя патриархом и всея Украины, и Канады, и Австралии. И, пожалуйста, если у вас соберется там 10 человек, вы можете зарегистрироваться, иметь печать. И на Украине не только две. Там еще есть автокефальная такая группировка. Это все беззаконные сборища. Потому что ни одна церковь мира она не признает. Поэтому, понимаете, есть вещи, которые нельзя соединять. Можно как соединиться, что если те люди, которые... И много таких уже, которые, ну, уже их грамотность стала больше, они все узнают и спокойненько перетекают в православную церковь под предводительством блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. Поэтому тут как? Ну, представьте себе, вот возьмем стакан щелочи и стакан кислоты и сольем. Будет химическая реакция, в результате которой будет вода. Это, она потеряет свойства щелочи и свойства кислоты. Поэтому это невозможно никак соединять. Потому что то, что они совершают, там, венчание, это недействительно. То, что они совершают крещение, это недействительно. Понимаете? Они просто обманывают людей. Поэтому Мишка, он очень плохо поступает. Он просто людям морочит голову. Вот это он с него сначала запретили служение, потом сняли с него сан, а третья мера была лишение монашества, а четвертая – отлучение от церкви. То есть, если он, так сказать, душа его от тела отойдет, то его нельзя даже отпевать, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому как же это можно с ними объединяться? А те, кто за ним идут, те, которых священников он поставил, это не священники, а простые мужики. Если они придут в православную веру, их, ну, если сочтут их достаточно грамотными и верующими, если они по заблуждению, то их будут опять перерукополагать. Потому что рукоположение священника, оно недействительно. Поэтому они не попы, а просто ряженые. Вот такая трагедия.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Пафнутий Анкудинов». Быт и искусство Архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской. Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии – песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности. Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывался своим бытом и укладом. отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, анижане, кемляне, непременно подряжали с собой сказочника, певца былин, на очень выгодных сравнительно с рядовым промышленником условиях. Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причитов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья, муж утонул в море и так далее. Тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню «Плач». Далее, со всем родом погибшего, выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором. Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленицы, пронзительный напев — картина незабываемая. Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности, театру для себя. Любимая пословица — «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть». Украшают песни любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной. «Вынимаю солодоново сукно, солодоново с россыпью, шью имя заказчика кафтан, чтоб он недолог был, и недолог, и не короток, по подпазушке подхватистой, посередке пережамистой, по подолу растроубистой». Но были на севере талантливые рассказчики, мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах. Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах. Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца. Пафнутий Осипович, что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали — плачем. По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных опусов Ивана Грозного. «Труба трубит, судья сидит, животная книга разгибается». По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, Эво». «Денесе, весна благоухает, ай, Эван, ай, Эво». Старые манускрипты, разбросанные на севере, были преимущественно светского содержания. Это антологии, диалоги, мелисса, хроники, литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать хронику напевом новеллы из пролога. Глухая бабка умиляется бывало на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги. А книга-то — семидневец, Гиптомерон, родной брат Декамерону. Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь крутой взводень, придет время наряду и час красоте, запоет наш штурман былину. Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской. Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя: «У меня уж не запирается рот, сколько сплю, столько молчу, с молоду сказками да песнями душу питаю». Поморы слушают, как мед пьют. Старик иное и зацеремонится. Стар стал, наговорился сказок. А с молоду на палатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с 18 годов имя было с отечеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой да говори. Вечером народ соберется, я засказываю. мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одному засыпать начнут. Я спрошу, спите, крещеные? Не спим, живем. Далее говори. В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенище у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика. Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину. «Негрозная туча накатилася, ударили на Русь злые вороги, города и села огнем сожгли, мужей и жен в Аполлон свели. Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рок-рупор и звонко кричит. «Путем дорогой здравствуйте, государи!» Шкипер встречного судна спрашивает. «Далече ли путь держите, государи?» Анкудинов отвечает. «От архангельского города к датским берегам». И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами. И опять только ветер свистит в парусах, да звучит размеренный напев былины. А и ехал Илья путями дальними, наехал три дороженьки нехоженых. На Ростоне Алатырь бел горюч камень, на камени три подписи подписаны. Прямо ехать — убиту быть, вправо поедешь — богату быть, влево ехать — женату быть. Тут Илья призадумался. Не поеду я дорогой, где богату быть, богатство мне старому не надобно. Не поеду дорогой, где женату быть, жениться мне старому не к чему. А поеду я дорогой, где убиту быть, любопытствую увидеть, как меня убивать будут. А и едет Илья прямой дорогою, по дороге накрыла ночка темная. Добрый конь идет, не спотыкается, что по сбрую у коня камни яхонты, на дорогу светят, как фонарики. Подводит дорога к лесу, к черному. В том лесу застава зла разбойничья. На дубах сидят разбойники, как вороны. Под корнями караулят, будто ястребы. Разбойники Илью заприметили. С высоких дубов стали прядати, из-под дубового коренья завыскакивали. На Илью они стаями насунулись, ладят богатыря с коня снести. От седла Илья отхватывает палицу, а и весу в этой палице 90 пуд. Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч, ударит палицей впереди себя, отмахнет, отмахнется зади себя. Вправо и влево стал нахаживать, разбойницкую силу стал настегивать. Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету, валятся разбойники увалами. Увалами ложатся, перевалами, не осталось в живых ни единого. А и эта ночь кромешная скороталася, утренние зори зарумянились, над зарями облака закудрявились. Снимал Илья с головушки свой золотой шелом, на все стороны стал Илья отслушивать. Тишина, тишина безглагольная, только слышно край дороги ручеек журчит. На лету птичка утренняя посвистывает, на болоте серо утица покрякивает.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.